Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Продолжаем рассказывать о том, как на выставке-форуме России в Москве проводятся Дни республик нашего региона. Также прозвучат новости экономики, духовной и этнокультурной жизни. Вы услышите очерк о человеке, стоявшем у истоков радиовещания нашего края. Открывает эфир песня на языке коми «Самая хорошая пора».
Обменным кадитком, обуминам тает лыс, обуминам тает кад, кунеминам меча садис, кунеминам мед бурка.
Хайырлы ирте. Сезне Татарстан сәлемле.
Сделать льготные программы ипотеки бессрочными по аналогии с сельской ипотекой предложил раис Татарстана Рустам Миниханов на совместном заседании Комиссии Госсовета России по направлению строительства ЖКХ «Городская среда» и Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Рассматривали вопрос совершенствования законодательного регулирования строительной сферы и ЖКХ. Открыл заседание заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Мы назвали инфраструктуру, это как основной тезис развития в ближайшие годы. И, кстати, я хочу сказать, коллеги, мы здесь не новы. Это не наше новшество. Китайцы давно этим путем идут. Сейчас Индия приняла гигантскую программу развития инфраструктуры. Это строительство жилья, в том числе и для социальных слоев населения, дорог, железных дорог, аэропортов, сетей связи. Вот у меня буквально знакомый вернулся из Индии, не был 2 года, он говорит, я говорю, просто вот куда не еду, говорит, дороги все строятся. То есть весь мир идет этим путем.
Рейс Татарстан Рустам Миниханов также на этой неделе участвовал в заседании контрольной комиссии федерального казначейства, где рассматривали результаты проверки осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий госпрограммы развития физической культуры и спорта. Миниханов отметил, что в Татарстане выстроена слаженная работа республиканских и федеральных надзорных органов. С 2005 года действует Межведомственный координационный совет по вопросам государственного финансового контроля. Главная задача – работа органов контроля в единой команде.
С 2014 года в наших городах и районах реализуется республиканская программа по строительству уличных и спортивных площадок и новых спортивных сооружений. Вот построено за это время 1153 спортивные объекты. Татарстан активно участвует в мероприятиях федерального проекта «Спорт. Норма жизни», «Нацпроект. Демография» и федерального проекта «Бизнес. Спринт». В рамках данных проектов реализован и оснащен целый ряд спортивных объектов. Сегодня Татарстан входит в число лидеров по количеству спортивных сооружений. У нас их 11 700 объектов.
9 декабря в субботу, в День Героев Отечества, в Казани прошли торжественные мероприятия, посвященные этой дате. Состоялось возложение цветов к мемориалу в Парке Победы с участием активистов детских, молодежных, ветеранских общественных объединений. Торжественное возложение венков и цветов к мемориалам состоялось и в других городах Татарстана. В Казанском Кремле торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, прошло с участием Раиса Республики Рустама Миниханова. Открылась фотовыставка «СВО глазами очевидца». Представлено более 35 фотографий последних 2 лет, снятых в Татарстане и Донбассе, на полигонах и на линиях фронта, в госпиталях и пунктах раздачи гуманитарной помощи. А на улицах Казани, названных в честь героев Советского Союза, прошла раздача активистами движения «Волонтеры Победы» писем-треуголок с информацией о героях Отечества. В Национальном музее Республики Татарстан также прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества. Прозвучала лекция от московского гостя про Донбасс. Состоялась акция «Письмо солдату». Был дан концерт от музейных волонтеров при поддержке проекта «Культурный дневник школьника».
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенцем. Сире чаваши ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. Внешний торговый оборот Чувашии и Венгрии вырос за неполный год на 20%. Глава Чувашской республики Олег Николаев встретился с генеральным консулом Венгрии в Казани Сергеем Сючем. Об этом в нашем сюжете. Глава Чувашии Олег Николаев выразил признательность членам команды за совместную работу по подготовке и проведению Дня Чувашской Республики на международной выставке-форуме России на ВДНХ. Приехало большое количество чувашей, жителей различных регионов страны. И все это свидетельствует о том, что нам удалось хорошо подготовиться, эффективно проанонсировать и качественно провести мероприятия на предоставленных нам площадках, подчеркивал глава региона. Поскольку выставка продолжается, важно удержать взятый темп и получить от нее максимальный эффект для развития различных сфер и направлений жизни республики. На выставке «Россия» республика представила себя под девизом «Чувашия благодарит». На круглом столе Комитета Государственной Думы Российской Федерации по туризму и развитию туристической инфраструктуры обсудили вопросы развития автотуризма в России. Было заявлено о том, что в Чувашии планируется создать автотуристический кластер. Как отметил зампредседателя Кабинета министров Чувашской Республики, полномочный представитель Чувашии при президенте Российской Федерации Алексей Ладыков, День Чувашской Республики стал одним из самых массовых по презентации регионов за все время проведения выставки. В нем приняли участие уроженцы Чувашии, государственных деятелей, военнослужащие, герои России, представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти. Впереди еще работа до апреля. В Чувашии растет количество участников программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель». Есть много программ по созданию условий жизни для специалистов, представление жилья, развитие социальной, культурной и иной инфраструктуры. С начала года в республике по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер» привлекли на село 69 медицинских работников. В будущем году предусмотрены выплаты 97 медицинским работникам. Квота сформирована исходя из потребности медицинских организаций. Федеральная программа «Земский учитель» реализуется в республике с 2020 года, и за это время ее участниками стали 17 педагогов. На 2024 год Чувашии квота увеличена до 15 вакансий. Ежегодно поступает до 40 заявок на участие в программе. Победитель определяется по итогам конкурсного отбора, с ними заключается договор, и они получают выплату в размере миллиона. Как правило, участниками программы становятся педагоги из других муниципалитетов республики и города Чебоксар, а также представители из других субъектов страны. К примеру, в республике работает учитель физики из Архангельской области, учитель математики из Кабардино-Балкарии, учитель начальных классов из Удмуртии и учитель русского языка и литературы из Саратовской области. Это были новости из Чебоксар. Всего доброго!
Бурасыл, Дона Йортьес. Тияна Счоломала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. 28 жителей Коми, награжденные медалью за оборону Ленинграда или знаком жителю блокадного Ленинграда, получат единовременную материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. Региональное отделение социального фонда перечислит ее до конца года. Выплата приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Знаменательная дата будет отмечаться 27 января следующего года. Такому важному вопросу, как охрана труда, был посвящен прошедший в Сыктывкаре республиканский форум. В Коми он проводится регулярно и в этот раз собрал более 200 участников. Среди них руководители, главные инженеры и специалисты организаций различных отраслей. На мероприятии работало 20 тематических площадок. Впервые вниманию участников были представлены цифровые решения в области трудовой безопасности и сохранения здоровья работников, VR-технологии, электронные медицинские осмотры, программное обеспечение. Подобные события важны и необходимы для повышения квалификации, считает специалист по охране труда Сыктывкарского политехнического техникума Виталий Шмелев.
Интересный форум для себя подметил. Вот для работников с средними условиями труда существуют определенные пищевые продукты, которые мы можем заменять. Сейчас, например, мы выдаем молоко, а можем выдавать вот там кисели специально есть и так далее. Тоже очень интересная тема. Такие площадки необходимы, потому что здесь объединяются профессионалы как с Минтруда, работники, занимающиеся охраной труда предприятий, инспекция, да, очень нужны такие мероприятия.
Более 9 тысяч жителей республики приняли участие в 6-м всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Почти 79% из них успешно справились с заданиями. После прохождения зачета участники получили индивидуальные рекомендации и ссылки на обучающие материалы. Результаты тестирования помогают Банку России понять, продвижению каких финансовых тем следует уделить больше внимания в регионе. В Республиканском доме дружбы народов прошли дни казачьей культуры. Как отметил на торжественном открытии мероприятия председатель Госсовета Коми Сергей Усачев, заслуги казачества в развитии русской истории и культуры имеют огромный вес. Казаки расширяли границы российского государства, распространяли высокие нравственные идеалы и традиционные ценности. Всегда были примером для большинства, формируя непоколебимую стойкость свободолюбия, чести и отваги. О культурной программе мероприятия рассказала зав. Отделом реализации государственной национальной политики Дома дружбы народов Светлана Ремезова.
Помимо официальной части, зрителей порадовали яркими выступлениями участники народного ансамбля казачьей песни «Вольница» и курсанты Объединения патриотического воспитания Республики Коми «Достойное поколение». Живым исполнением и искусством фланкировки казачьей шашкой творческие коллективы вызвали бурю оваций. После состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с деятельностью казачьих обществ и взаимодействием с казачьими организациями, а также круглый стол «Казачество на страже Отечества». Участники обсудили итоги реализации национальной политики Республики Коми в отношении российского казачества, поговорили о деятельности казачьих организаций, о формировании группы казаков-добровольцев.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Поро эр пагалмы йолташ влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Бригада из Мариэл восстанавливает жилой дом в поселке Куйбышево Запорожской области. Строение пострадало от обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Повреждены окна и постройки, находящиеся поблизости. Также силами ремонтной бригады ведутся работы по восстановлению Розовской средней школы, которая пострадала от урагана. Ветром была повреждена кровля здания, и специалисты из Мариэл заменили поврежденные листы шифера. Во Дворце молодежи Мариэл прошло масштабное мероприятие, посвященное Дню добровольца. В республике волонтерским движением охвачено около 90 тысяч жителей. В фойе была организована выставка достижений добровольцев. Участники презентовали свои идеи и делились друг с другом опытом. Волонтеров поздравил глава республики Юрий Зайцев. Он высоко оценил проводимую работу и вручил наиболее отличившимся высокие награды. Представители нашей республики приняли участие во втором всероссийском фестивале «Луч. Люди, умеющие чувствовать» в Казани. Мероприятие было посвящено людям с ограниченными возможностями здоровья. Ребята, выступившие на сцене ДК железнодорожников, не только продемонстрировали свои таланты, но и подтвердили то, что творчество не знает границ. Так, ученица 8 класса лицея города Козмодемьянска Анна Аксакова в номинации «Художественное слово» прочитала стихи собственного сочинения. Жюри отметило талантливую девочку дипломом первой степени. Лауреатами фестиваля второй степени стали в вокале Карина Ватютова из Звениговского района, а в танцевальном жанре коллектив «Озорные лучики» Шкаролинского реабилитационного центра и совместный проект «Жизнь в танцах» образцового ансамбля бального танца «Дебют» и Марийской региональной общественной организации Всероссийского общества инвалидов. В Твери состоялся общенациональный финал 9-го всероссийского конкурса «Туристический сувенир» и Республика Мариэл в числе победителей. Так, первые места в своих номинациях заняли такие символические подарки, как мармелад, тот самый Ёшкин, и сувенирная линейка «Герои марийского эпоса». Серебряным призером среди этнографических сувениров стала марийская матрешка из Козмодемьянска, а сырная лавка Сернурского сырзавода получила специальный приз за интеграцию сырного производства в туризме. Гран-при попечительского совета Уешкаралы как лучшего города туристической сувенирной продукции. В нашей республике, а также регионах компактного проживания народа Мари и за рубежом прошла международная акция «11-й всеобщий диктант. Пишем по-марийски правильно». Мероприятие было приурочено ко Дню марийской письменности. Оно проводится в целях сохранения и развития языка как культурного наследия марийского народа, популяризации интереса к нему. В этом году, по информации Минкультуры республики, участниками всеобщего диктанта стали более 3000 человек. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Шумбрата до вечки Лексиялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Президент России наградил жителя нашей республики распоряжением Владимира Путина за активную общественную деятельность и многолетнюю работу. Почетной грамотой президента отмечен председатель Республиканской общественной организации «Морское собрание Мордовии» имени адмирала Ушакова Александр Олеск. Правительство России поддержит предпринимателей, работающих в агропромышленном комплексе Мордовия. В наш регион будет направлено более 119 миллионов на компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. За счет субсидий участники рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию зерновых культур. Это будет способствовать сохранению посевных площадей и наращиванию экспортных мощностей, а также созданию рабочих мест на селе. В канун Нового года почти 76 тысяч юных жителей Мордовии получат подарки с поздравлениями от главы республики Артема Сдунова. Гостинцы передадут ребятам из многодетных и приемных семей, сиротам, воспитанникам коррекционных школ, спецучреждений для несовершеннолетних. Подарки получат и дети участников спецоперации и граждан, покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР. Также сладкий привет из Мордовии передадут в подшефной республике Каланчакский район Херсонской области. Кроме того, пакетами со сладостями порадуют детей студентов, магистрантов, аспирантов вузов и учреждений среднего профобразования. В Мордовию в отпуск из зоны проведения СВО прибыла очередная группа защитников Родины. А между тем, партия гуманитарного груза от Мордовии отправлена в зону спецоперации. Она сформирована на основе заявок, которые поступают в рабочую группу, созданную по поручению главы Мордовии. Закуплено все необходимое для успешного выполнения боевых задач и обустройства быта зимой. Сначала СВО жители и предприятия республики собрали уже более 130 миллионов рублей для закупки всего необходимого бойцам на передовой. Мордовия приняла эстафету онкопатруля. Масштабный всероссийский проект по онкопросвещению населения работал в регионе неделю. За это время проверку на раннее выявление рака прошли более 300 человек. Все участники исследований получили рекомендации специалистов и в случае необходимости направление на дообследование. Мордовия присоединилась к масштабному социальному проекту для детей «Одна тысяча юных футболистов». Столица региона попала в число сотни городов страны, где профессиональные тренеры футбольной академии ЦСКА провели смотр местного спортивного резерва. Опытные наставники не только наблюдали за умениями юных спортсменов, но и делились знаниями, показали базовые элементы, учили работать в команде. Самые техничные и одаренные ребята смогут продолжить спортивную карьеру в академии ЦСКА. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Хайрли ирте, хурмэты дустары! Хэзэ Башкортостану сэлэмлэй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Глава республики Ради Хабиров навестил раненых бойцов из Башкирии в военном госпитале имени Бурденко в Москве. Он поблагодарил их за службу и вручил медали имени Шимуратова. Госпиталь является одним из самых высокопрофессиональных лечебных учреждений Минобороны, отметил глава. Там бойцы смогут пройти полноценную реабилитацию. Ради Хабиров пожелал им скорейшего выздоровления и заверил, что все вопросы, с которыми они обратились, обязательно решат. В республике с 1 января будут выдавать бесплатные сертификаты на прохождение реабилитации инвалидов и участников СВО. Об этом заявил Ради Хабиров на заседании Координационного совета по делам инвалидов. Сертификаты для реабилитации детей уже есть, отныне услуга будет доступна и взрослым. Оздоравливаться за счет бюджета они смогут один раз в год. Власти планируют ежегодно выдавать почти 2000 таких сертификатов. Участники совещания также обсудили тему транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, говорили о доступной среде и развитии инфраструктуры. Речь шла и о трудоустройстве. В Башкирии готовят проект мультицентра социальной и трудовой интеграции. В этом учреждении будут обучать специалистов по запросам работодателей. Таким образом, выпускников гарантированно трудоустроят. В Башкортостан пришли аномальные морозы. Столбики термометров опускаются ночью до 40 градусов. В Уфе в связи с этим объявлен режим повышенной готовности. Все коммунальные предприятия перешли на усиленную работу. Им нужно оперативно реагировать на всевозможные ЧП. Ради Хабиров поздравил миллиардного пассажира российских железных дорог. Это произошло во время визита главы на Уфимский железнодорожный вокзал. Юбилейным пассажиром пригородных поездов стала студентка Уфимского университета науки и технологий Карина Инбарисова. В качестве подарка она получила абонемент на трехмесячные бесплатные поездки в электричках. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Дечеч буреш, кредлы важечке удмур телькун.
Доброе утро! С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Москве на ВДНХ прошел День Удмуртии. На выставке «Россия. Города и районы республики» представили инвестиционные проекты, состоялись мастер-классы и презентации удмуртских блюд. На главной сцене ВДНХ прошло грандиозное театрализованное представление «Мы из Удмуртии». Среди участников концерта – лучшие творческие коллективы и известные люди Удмуртии. А в Доме российской кухни угощали перепечами, гусем с кашей и грибами, кровяной колбасой, вертырем и пирогами. С Калиной. А еще для гостей провели розыгрыш путевки в Удмуртию и спектакль, где все желающие узнали, кто такие Толбабай, Лапшопедунь и Золотая Сарапуль. В Кизнере на территории войсковой части открыли памятник героям СВО. Бойцы части в спецоперации с первых дней. За воинские подвиги отмечены наградами за отвагу, медалями Суворова и Жукова. 12 бойцов получили ордена мужества. 5 из них посмертно. Установить памятную стелу просили сами бойцы части. Финансами помогли республика и сообщество. общества предпринимателей. Часть средств на благотворительных концертах собрал район. В этом году памятники погибшим бойцам установлены в Можге, в Дебёском, Красногорском и Вовожском районах. Ко второму чтению бюджета Удмуртии на следующий год доходную и расходную части удалось увеличить почти на 19 миллиардов рублей. Более 15 миллиардов – это дополнительные поступления из федерального центра. Средства из Москвы поступят в качестве дотаций на повышение оплаты труда и выравнивание бюджетной обеспеченности. Увеличатся целевые субсидии, субвенции и другие межбюджетные трансферты. Также ко второму чтению увеличится и расходная часть. Всего поступило порядка 300 поправок. Таким образом, доходы бюджета теперь прогнозируются в размере около 114,5 миллиардов рублей, а расходы – почти 115 миллиардов. Второе чтение проекта бюджета пройдет 12 декабря. В Удмуртии определены победители регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье». На региональный этап было подано 40 заявок от детских театральных коллективов и 15 от молодежных. Театр «Птицы» со спектаклем «Умник» стал лауреатом регионального этапа в молодежной номинации. А среди детских коллективов лучшим стала театральная мастерская «Образ» Дворца культуры «Юбилейный» города Воткинска со спектаклем «А я думал, что это был сон». Теперь им предстоит выступить на окружном этапе фестиваля. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. Продолжаем рассказывать о том, как на выставке форуме «Россия в Москве» проводятся Дни республик нашего региона.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртии Хамида Гайфуллина. На выставке «Россия в Москве» прошел День Удмуртии. Гостей угощали, удивляли целый день и уже начали дарить новогодние подарки. Сразу два ярких выступления на одной площадке. Бабушки из Буранова и театр «Айкай» с первых минут завоевали внимание публики. Туристов гостеприимная Удмуртия очень ждет. Поэтому на выставке презентация событийного календаря. Направлений много, но выбрали самое интересное, рассказывает руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.
Это Удмуртия сказочная, когда можно приехать целой семьей и провести безумно классное время, особенно в зимнее время. Это Удмуртия спортивная. Все наши классные любительские старты, забеги проходят в течение всего года. Удмуртия музыкальная и молодежная.
Сейчас власти Удмуртии работают по включению наших турмаршрутов в перечень национальных маршрутов России, дополняет исполнительный директор корпорации «Туризм Российской Федерации» Сергей Красноперов.
Здесь могут развиваться все виды туризма. И этнотуризм, и лечебные туризмы, виды отдыха, оздоровительные, и исторический туризм, культурный туризм. Мы знаем все прекрасные места, связанные с прекрасным композитором Чайковским. Все эти места прекрасны для развития туризма.
Тысячи перепечей за день. Республика угостила, кажется, всех. А перепечи вошли в топ самых популярных среди гостей выставки блюд.
Очень много заготавливали грибов, ягод. На полях весной только снег таял, и вылазили вот эти вырастали.
Как готовили перепечи в старину, рецептами национального блюда Удмуртии делятся бабушки из Буранова. В удмуртской кухне, рассказывают пивуньи, все максимально просто, вкусно и полезно. Традиционные перепечи из ржаной муки с индейкой или сыром, а начинку заливают смесью яиц и молока. Десятки гостей записывали старинные рецепты. Только за один день приготовлено 1000 перепечи.
Все то, что будет сегодня здесь приготовлено, вы обязательно с удовольствием попробуйте и скажете «Чизкыт! Чизкыт по-удмуртски! Вкусно!»
В День Удмуртии на ВДНХ программа насыщенная. Кроме национальной кухни, здесь провели старинный обряд «Удмуртскую свадьбу». Еще презентовали событийный календарь, рассказали, чем готовы удивить Удмуртии туристов, а на панельной сессии обсудили, почему стоит жить, учиться и работать в нашем регионе. Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.
Удмуртская республика уже пятый год подряд занимает лидирующие позиции среди регионов нашей страны по уровню комфорта ведения бизнеса.
А еще Удмуртия – это мощный военно-промышленный комплекс. Сейчас в сфере производства работают 140 тысяч человек.
И Удмуртия, как вы знаете, начала делать беспилотники уже достаточно давно. А сегодня это регион, в котором сосредоточено самое большое количество производителей беспилотных летающих аппаратов.
Удмуртия – это и экспорт, несмотря на сложности. Продолжает поставки в 80 стран. Это металл, минеральные продукты, изделия из дерева, машины и, конечно, оборонка. Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.
Если посмотреть, как оборонная промышленность развивается сейчас, то я скажу две цифры. Индекс промышленного производства Удмуртской республики по итогам, пожалуй, там 10 месяцев составляет порядка 8%, то есть 108%. А индекс обрабатывающих производств составляет 120%.
Ну а впереди новогодние каникулы, а значит, исполнение желаний. На выставке ВДНХ глава Удмуртии Александр Бричалов дал старт благотворительной акции «Елка желаний».
Да, в этом году пораньше запускаем эту акцию, потому что много детей ждут нашего внимания, ждут подарков.
И первыми детские мечты глава Удмуртии исполнит для Паши Искиясова. Его папа сейчас на СВО. Сын мечтает посетить Музей Победы в Москве. А Анастасия из Луганской Народной Республики любит путешествовать. И ее Александр Бричалов пригласил в нашу республику. Хамида Гайфуллина, Елена Лебедева, Удмуртия.
Лекции, мастер-классы, необычный спортивный турнир, настоящая свадьба. День Мордовии на международной выставке форума России прошел эмоционально, насыщенно. С утра и до вечера было максимальное погружение в национальную культуру, рассказывает Ирина Колесникова.
Здравствуйте! В рамках Дней Мордовии гостей впечатлили культура и обычаи региона 13, выступления этно-арт-театра «Варма», прославленные национальные коллективы. В Доме российской кухни всех желающих удивляли национальными изысками региональные повара, угощали национальными блинами «Пачет». Новинкой меню стал «Пачет-бургер», который пришел совсем по душе. Гости выставки по достоинству оценили фастфуд с национальными нотками. Было представлено 5 блюд мордовской кухни, а еще все желающие попробовали продукцию местных производителей.
Пачет вообще великолепно. Я не ожидала, что из тушенки можно сделать что-то. Очень понравился пачет.
Все блюда исключительно вкусные. Рыбные, мясные. Даже вот этот сэндвич такой оригинальный. Нежный такой, сочный. Спасибо просто. Повара шикарные.
Такие блины готовила моя бабушка, и поэтому очень интересный получился вкус. Такие воспоминания из детства в таком новом формате, новом варианте. Изюминка Мордовии теперь.
Секретами активного долгого долголетия делились представители серебряного поколения. Молодежь осваивала фиджитал спорт. Один из флагманов фармацевтической отрасли России компания «Промомед» провела 2 лекции. Одна из них предназначалась для потенциальных участников федеральной программы «Профессионалитет», а другая была направлена на активистов движения первых. Сегодня молодые люди интересуются получением знаний в такой перспективной отрасли, как фармацевтика, и хотят связать свою жизнь с этим направлением. В их числе и студентка Саранского техникума сферу услуг и промышленных технологий Елизавета Падерова.
Очень интересно узнавать про новые лекарственные средства. Хочется также участвовать в разработке новых лекарственных средств.
Огромное количество людей было у стенда региона, где каждый мог прикоснуться и унести кусочек мордовского края. Радовали глаз розы, выращенные в теплицах Мордовии, а интерактивная экспозиция знакомила всех с жизнью и достижениями региона. Республика славится не только сельским хозяйством, промышленностью. На высоком уровне проходят культурные, спортивные и уникальные для региона и страны события. Одним из самых ярких и трогательных событий стала мордовская свадьба. Церемония прошла по старинным обычаям. Под национальное песнопение был проведен обряд в доме невесты, а потом прошла процедура регистрации брака Станислава Печайкина и Анны Платоновой. Одним из первых молодых поздравил глава Мордовии Артем Сдунов.
Где вы бы ни были, чем бы вы вместе ни занимались, старайтесь быть почаще на связи. Вместе, чтобы вы чувствовали друг друга. От души желаю вам шумрачи, вечкима, и чтобы любовь пронеслась через года.
Бракосочетание произошло на глазах сотен гостей. Все поздравляли молодую семью и кричали «Горько!».
Мы просто сейчас в шоке и в восторге.
Эмоции приполняем.
Очень их много.
Гостей Международной выставки России удивляли мастера, повара и артисты ведущих коллективов региона. День Мордовии завершился ярко и колоритно. Напомню, что возможность познакомиться с жизнью и достижениями республики и других регионов страны будет у всех желающих до 12 апреля. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мурянов. Сегодня об экономике, международных взаимосвязях. Внешний торговый оборот Чувашской Республики, по данным Приволжского таможенного управления, за январь-апрель 2023 года составил 262 миллиона долларов США и увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чувашия имеет экономические связи с предприятиями при экспорте 67 стран. В прошлом году количество участников внешнеэкономической деятельности республики составило около 740 субъектов, из которых 415 – экспортеры региона. За первое полугодие нынешнего года Чувашскую республику посетило 17 официальных зарубежных делегаций. В условиях санкционного давления со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов Америки правительством Чувашской республики усилена работа по развитию международных связей со странами СНГ. На системный уровень выведена работа по взаимодействию с партнерами стран Азиатского Тихоокеанского региона. Не прекращаются связи с Китаем, с Венгрией. Так, внешний торговый оборот Чувашии и Венгрии вырос в нынешнем году почти на 20%. И вот глава Чувашии Олег Николаев встречается с генеральным консулом Венгрии в Казани Сергеем Сючем. Глава Чувашии высказал признательность за конструктивную поступательную политику руководства этой страны на всех международных площадках, которая направлена на сохранение взаимоотношений между странами России и Венгрии на основе взаимного уважения и интересов всех участников. Олег Алексеевич отмечал.
Мы, в принципе, рады достаточно долгим взаимным отношениям между Чувашской республикой и венгерскими предприятиями, самой Венгерской республикой. У нас сохраняется побратимство между городом Чебоксары, столицей Чувашской республики, и ЭГЭР. Торгово-экономическое сотрудничество растет, и относительно прошлого года оно более чем на 19% прирос.
По данным Приволжского таможенного управления, по объему внешней торговли за третий квартал этого года Венгрия занимает 68 место среди 82 стран-партнеров по импорту, 43. Генеральный консул Венгрии в городе Казани Сергей Сюч отметил, что основная цель визита – знакомство с потенциалом региона. Консул подчеркнул, что ни одна венгерская компания не ушла с российского рынка за последние годы. Они по-прежнему работают и продолжают искать новые направления сотрудничества.
Не случайно мы открыли генеральный консульство в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге и последний раз в 2015 году в Казани. Это очень важное направление было в венгерской внешней политике, внешней торговых связей, именно развитие отношений с российскими регионами. И это, надо сказать, что очень успешное направление было. Нам хотелось бы в эти очень непростые времена, что возможно, сохранить из того, что мы за последние 10-15 лет смогли общими усилиями достичь. Мы не закрыли ни одного представительства Российской Федерации, не сократили число сотрудников, так что и по-прежнему работаем. Мы единственная страна Евросоюза, которая в Казани, например, выдает по-прежнему шенгенские визы.
И две цифры, говорящие сами за себя. Более 3800 студентов, иностранцев из 56 зарубежных стран обучаются в университетах и институтах нашей республики. Чувашия наращивает сотрудничество с Республикой Беларусь. На выставке форума «Россия» был подписан план мероприятий по реализации соглашения между Кабинетом министров Чувашской Республики и правительством Республики Беларусь на 2024-2026 годы. План мероприятий поможет развивать сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов, а также строительства жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, науки и культуры. Словом, во внимание все отрасли. Планируется проведение совместных мероприятий, установление партнерской связи, наращивание объемов взаимных поставок продукции организаций и предприятий нашей республики и Республики Беларуси. В частности, рассматривается возможность применения белорусскими предприятиями водонефтенабухающих элементов, электротехнической продукции, а также электроприводной техники, производимой организациями нашей республики. Чувашия в сфере сельского хозяйства заинтересована развивать сотрудничество с белорусскими коллегами по таким направлениям, как семеноводство, разведение и селекция крупного рогатого скота, а также в области взаимных поставок плодоовощной и дикорастущей продукции. Словом, на месте не стоим, не топчемся. Николай Мулянов, Олег Авельев, Алина Кузьмина, Чебоксары.
26 декабря исполнится 125 лет со дня рождения татарского советского писателя, драматурга, общественного и политического деятеля Шамиля Усманова. За 38 лет своей жизни Усманов успел сделать многое, но первое, что приходит на ум при упоминании его имени, это создание регулярного радиовещания в Казани, затем по всей республике. Шамиль Усманов – основатель, первый руководитель татарского радио. Именно он 7 ноября 1927 года произнес в прямом эфире «Казан сели», «Говорит Казань». И сейчас прозвучит фрагмент из книги Рафаэля Мустафина «Силуэты». Это очерк «Легенды о Шамиле».
О писателях слагаются легенды, устные предания, которые ходят в народе наряду с авторскими текстами и нередко характеризуют автора не меньше, чем объемистые статьи и монографии. Такой легендарной личностью был и Шамиль Усманов, татарский Фурманов, как его нередко называли еще при жизни. Большевик с дореволюционным стажем, комиссар гражданской войны, популярный писатель-драматург, прозаик, документалист, фантаст. Революции призванный, комиссар Красного легиона, боец и летописец революции, солдат революции, перо, приравненное к пуле, героика века. Таковы заголовки некоторых статей и монографий, посвященных Шамилю Усманову. Он прежде всего был писателем, причем талантливым, активно работающим, оставившим заметный след в татарской литературе 20-30-х годов. В 1919 году, в перерыве между боями, вскоре после взятия Оренбурга, он написал свою первую пьесу – революционную драму «В кровавые дни». Сегодня она кажется несколько примитивной, откровенно пропитанной идеями классовой борьбы. Здесь, если уж враг, то враг, мерзкий, отталкивающий, подлый. А если боец революции, то настоящий герой, самоотверженный, мужественный, неподкупный, с широкой душой. Но несмотря на эту примитивность, а может именно благодаря ей, пьеса получила необычайно широкий отклик у татарских зрителей, особенно у красноармейцев. Ее размножали и рассылали в боевые подразделения наряду с прокламациями и боевыми листками. В воинских частях, где были татары, а они были практически всюду, эту пьесу ставили очень часто, в основном самодеятельные драм-коллективы, а иногда профессиональные и полупрофессиональные труппы. В этой связи Шамиль Усманов рассказывал о каком-то американском драматурге, чья пьеса ставилась в Америке 1000 раз и принесла автору $1 000 000 чистого дохода. Усмановские же пьесы «В кровавые дни», «Первый шаг» и другие ставились в годы гражданской войны в разных уголках страны много тысяч раз, но не принесли автору ни копейки. Зато, с гордостью говорил Усманов, они внесли свой немалый вклад в дело победы революции. В августе 1936 года в Москве состоялся открытый политический процесс над крупнейшими деятелями Коммунистической партии и Советского государства, соратниками Ленина, Зиновьевым, Каменевым и другими, впавшими в немилость у Сталина. А через 2 дня после объявления смертного приговора в Казани началось собрание партийной группы при Союзе писателей Татарии. На нем стоял один вопрос – о повышении революционной бдительности в связи с делом Троицко-Зиновьевских отщепенцев. Выступивший с докладом председатель Союза Хауи Наджми обрушился с резкой критикой на враждебные элементы в рядах татарских писателей. В их число, помимо Сайфи Казанлы, Крымова, Гали, Рами и других, попал и Шамиль Усманов. Его критиковали за то, что он в своих произведениях показывает малосознательных красноармейцев, пишет о фактах партизанщины в годы гражданской войны, не умалчивает об отступлениях и поражениях. Передергивая цитаты, ему приписывали мысли, высказанные в произведениях отрицательными персонажами. Упрекали в том, что он принижает образ героя гражданской войны, Блюхера, с которым Шамиль Усманов воевал бок о бок. Но когда Блюхер превратился во врага народа и агента иностранных разведок, писателя стали обвинять уже в возвышении, оправдании Блюхера. Кроме того, Шамилю Усманову ставили в вину связь с младшим братом, осужденным по политическому делу. В постановлении, принятом собранием, оно продолжалось 25 и 26 августа 1936 года, говорится, что Шамиль Усманов протаскивает в своих произведениях буржуазно-националистические идеи, клеветнически извращает подлинную историю гражданской войны. В заключении высказывалось требование очистить Союз татарских писателей от враждебных, контрреволюционных элементов. Вскоре после этого соответствующий отдел НКВД ТАССР обратился к секретарю татарского обкома Лепе с требованием санкции на арест коммуниста Шамиля Усманова. Санкция, конечно, была получена, и 8 апреля 1937 года Шамиля Усманова арестовали, а вскоре замели и самого Лепу. Мог ли Шамиль Усманов избежать этой участи? Думается, нет, ибо революции, как известно, пожирают собственных детей. Уже то, что Шамиль Усманов близко общался с Блюхером, Тухачевским, Каменевым, Зиновьевым, бывал на приеме у Троцкого и выполнял его приказы, ставило его под удар. К тому же писатель не раз в кругу единомышленников, среди которых оказывались и добровольные осведомители, высказывал опасения, что чрезмерное усиление органов НКВД может привести к весьма опасным последствиям. Осведомитель докладывал, что Шамиль Усманов возлагает надежды на новую сталинскую конституцию, которая должна защитить право граждан на личную неприкосновенность. Массовые аресты он объяснял тем, что органы до принятия Конституции стремятся расправиться с неугодными. Несмотря на полную изоляцию и строжайшие меры, пресекающие всякую возможность общения заключенных, в тюрьме всегда все про всех знали. Знали, что арестованный Шамиль Усманов держится с несгибаемым мужеством, не подписывает ни одного протокола, ни в каких антисоветских действиях не признается и никаких имен не называет. Знали, что в течение многих месяцев его подвергали жесточайшим пыткам, ставили на конвейер, когда следователи, сменяя друг друга, допрашивают заключенного и днем, и ночью, неделями не давая ему уснуть ни на минуту, сажали в мокрый карцер, где арестованный сутками стоял по пояс, а то и по горло в ледяной воде, били, унижали, морили голодом. Видели, как на один из последних допросов его буквально волокли на руках, обессиленного, полубесчувственного, худого как скелет. А ведь ему в то время не было и 40, и по физической силе, выносливости, военной закалке с ним вряд ли мог сравниться кто-либо из татарских писателей.
Память о Шамиле Усманове увековечена в названиях улиц городов республики. Кстати, радио Татарстана находится на Казанской улице Шамиля Усманова. К 125-летию Усманова в Татарстане запланированы памятные мероприятия. В день неизвестного солдата в музее боевой славы Уфы прошла церемония передачи вещей родственникам солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Подробности в репортаже Алины Зинатулиной.
Сыновья убитого царского офицера, двойняшки Николая и Александра Оголихины, в 1941 году вместе отправились на фронт, но война их разлучила. В последний раз они виделись во время эвакуации из завода в Сталинграде, тоже в 1941. По словам Кристины, внучки Николая Оголихина, ее дед вернулся с войны один и всю свою жизнь посвятил поискам брата.
Он отправлял различные запросы, чтобы найти брата, но, к сожалению, всегда приходило, что он пропал без вести.
После войны Николай Оголихин стал кадровым военным, получил звание капитана МВД и дожил до 94 лет.
Офицер был в хорошем здравии, но неделю до смерти он болел и практически не вставал. И вот за 3 дня до смерти он встал, оделся ночью, одел пальто, достал его из шифонера и стоял одетый. И когда мама спросила: «Пап, что случилось?» Моя мама у них ночевала. И он сказал: «Я увидел своего брата Сашу. Он пришел ко мне, мы эвакуируем завод». И через 3 дня деда не стало.
Память о пропавшем без вести Александре всегда жила в семье Оголихиных. И каждое новое поколение считало своим долгом найти хоть какую-то информацию о том, как и где он погиб. А в прошлом году семья Самойловых посетила Волгоград. И там случайно познакомилась с одним из активистов поискового отряда.
У него свой поисковый отряд, он ищет. И я попросила: может быть, когда ты найдешь его, ты сообщишь. Он говорит: ну, редко находим, потому что все-таки ЗАГСы не дают данные. Как можем, уже там через соцсети, через прочие ищем. И буквально
буквально через 2 месяца приходит нам весточка, то, что ищут нас, нашли Александра Ивановича.
Обнаружили останки советского солдата Александра Оголихина под городом Ржев в июне 2022 года. Позже волонтеры сделали памятный планшет с личными вещами красноармейца и отправили в Уфу.
Здесь хранятся найденные вещи Александра Оголихина. Пуговица, монета, расческа, бляшка от ремня, карандаш гильзи винтовочного патрона, но самое главное – медальон. Именно в нем лежал вкладыш с информацией о владельце, который и помогла выйти на след его родственников в Башкирии.
Кристина Самойлова приехала из Нефтекамска, чтобы, наконец, увезти семейную реликвию домой.
Говорят, такое волнение, как бы мы успокоились, то, что дядя Саша, он все-таки нашелся, он не пропал без вести, все очень рады. И как бы мы деда исполнили, его желание, его мечту, нашли его брата.
Также в этот день вручили найденный во время раскопок портсигар красноармейца Василия Репина, его дочери Нине Рожиной.
У него же 5 правнуков мальчиков, и мы все это обязательно покажем, чтобы они видели, что вот, да, и там же написано Репин Василий, написано это фронтовик. Они увидят это своими глазами, не просто там то, что по телевизору или, допустим, вот пришли сюда в музей. Они увидят своими глазами, его рукой написано там.
На церемонии передачи личных вещей бойцов в музее боевой славы также присутствовали представители подрастающего поколения. Это волонтеры детских поисковых отрядов и учащиеся городских школ.
Одна из целей нашей работы – это не только увековечение памяти погибших при защите Отечества, это и патриотическое воспитание молодежи, потому что воспитать подрастающее поколение самое, наверное, эффективное можно только на примере их родственников, на примере их предков.
Активисты поискового движения России каждое лето выезжают на поля, где шли бои Великой Отечественной войны, а также ведут постоянную работу в архивах. Все для того, чтобы увековечить память о подвиге советских солдат и пролить свет на судьбу пропавших без вести предков.
Многоцветие культур и традиций — богатство нашего края.
В Ешкарале прошел этнофорум «Созвучие веков». Мастера народного костюма из Мариэл и регионов с компактным проживанием народа Мари представили старинные украшения, костюмы и их современную обработку. С некоторыми из них познакомилась корреспондент Марийского радио Диляр Никитина.
Этнофорум «Созвучие веков» организовал Центр Марийской вышивки. Уже на протяжении многих лет здесь занимаются сохранением вышивки, нарядов, головных уборов и украшений народа Мари. Форум показал, что и за пределами нашей республики эта работа идет тоже очень активно. Приехавшие из разных регионов страны рукодельницы представили не только старинные украшения и чудом сохранившиеся наряды, но и современные, созданные с использованием национальных элементов. Но все же особое внимание привлекали именно наряды, что носили в старину. Например, на стенде Республики Башкортостан был представлен свадебный костюм, которому уже 120 лет. Он достался мастерицам из Нуримановского района, 3 сестрам, от бабушки. Сохранением и воссозданием марийских национальных костюмов именно своего района они занимаются давно и серьезно. Об этом мне рассказала одна из них, Людмила Матюшина.
Мы вот привезли образцы старинных костюмов, которым уже более 100 с лишним лет. Начиная вот от платка,
платья, шовар, межер, пешмет, кафтан, манла. И мы сами восстановили, глядя на старинные образцы костюмов, сшили костюмы полный комплект девичьи. Глядя на все шовчики, как краилось, как располагалось, какими цветами, где что находится. Потому что костюм ведь все-таки отображает мир в 3 измерениях. Это верхний мир, средний мир, нижний мир. И это нужно соблюдать правила.
И сестры учились. За основу брали аппликацию.
В нашем Нуриманском районе, у Республики Башкортостан в целом, вышивка исчезла. Но осталась лоскутная аппликация. И расположение всех орнаментов, рисунков аппликации именно по тем же канонам, что и по вышивке. То есть, например, вот в нашем платье самый первый ряд на подолу показывает. Первый красный – это дорога, это жизнь. Дальше у нас идет черный цвет или другое что-то. Далее идет треугольник. Треугольник в нашем указывает орнамент, что это наше прошлое, будущее, этот мир и наши предки.
То, что было.
То, что было, средний мир и то, что в будущем будет. И наше платье, конечно, очень отличается. Обратите внимание, у нас оно пышное. И в нашем элементе платья такой элемент сокровенный, сакральный сохранился. Лудонер. Вот видите на подоле? Лудонер.
этот элемент. Это означает утка, которая прилетела в созвездие, мир произошел, то, что утка снесла два яйца, он и Ен, было два брата. И эта уточка у нас, утка Лудонер, Комбонер, она осталась у нас. У нас коллекция, мы можем всю нашу школу, где-то около 60 детей сейчас у нас обучается, мы можем все ходить. Когда одеваешь это платье, необыкновенные чувства, необыкновенное состояние.
О необычайной энергетике, но которую уже несут марийские украшения, рассказала Валентина Иващук из Набережных Челнов. Умение создавать их она считает даром, который ей передал старый мастер.
Это у нас занимался один мужчина, Лен Васильевич. Он сейчас уже постарел. Я говорю, у тебя приму твой дар. Прими, говорит, делай, говорит. И вот начала делать. И вот я уже после него 2 или 3 года занимаюсь вот этим. Езжу тоже везде. В коллекции у меня подвески, обереги, головные уборы, манисты есть. Есть панно сейчас очень современное. Можно на кровати повесить, можно на стену повесить, чтобы оберегал. Ошкугу юмо, пору юмо, ава юмо, оралы. Оралы — это у нас... Сохраняй нас.
Вот, а что слова. Вам вот такие вот выставки дают, такие мероприятия, такие форумы, участие в них?
Участие – это, как говорится, крылья растут у нас, получается.
Вообще атмосфера на форуме была невероятная. Звуки гармонии, традиционная марийская дробь, люди в национальных костюмах, разнообразие красок и звон монет на украшениях. Зоя Шампрова из Кировской области говорит, что даже у звуков, которые издают украшения, есть свой сакральный смысл.
Этот вот суран, старинные монеты, монеты тоже как звуком отпугивают злые духи. Вот эти ракушки, они от сглаза, называются змеиная голова.
Зоя Васильевна и ее сестра занимаются созданием традиционных украшений и вышиванием. Говорят, что в последние годы замечают особый интерес к национальному.
Сейчас интересуются марийской культурой, марийской одеждой, а раньше... Как-то вот мы стеснялись говорить, что я марийка. А сейчас я говорю с гордостью, я марийка. У нас там удмурты есть, татары, и вот они говорят, будете на концерте выступать марийские ваши номера? Мы говорим, да, будем. Мы так любим, когда вот вы, марийцы, выступаете, когда вот эта ваша зажигательная дробь. Даже и марийцы, и удмурты, и все под нашу дробь танцуют.
На этнофоруме «Созвучие веков» можно было не только посмотреть украшения и одежду, но и примерить их. Для всех желающих были также организованы мастер-классы по вышивке и ткачеству. Сегодня в нашей республике отмечается День марийской письменности. Одним из видов письменности были знаки – тамга. Они выполняли функцию письменной передачи информации. Эти же знаки используются сегодня в марийской вышивке и на украшениях. И так же, как в древности, передают информацию о человеке, что их носит на себе. Это ли не созвучие веков? А в республике Коми прошел региональный этап 32-х рождественских образовательных чтений. Это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. С подробностями моя коллега из Сыктывкара Мария Лапина.
Рождественские образовательные чтения по традиции объединили представителей министерств, образовательных организаций региона, депутатов Госсовета Республики, священников Сыктывкарской епархии Русской Православной Церкви. Тема этого года звучала так: «Православие и отечественная культура. Потери и приобретение минувшего. Образ будущего». И была выбрана не случайно. По мнению организаторов, культура улучшает человеческую личность так же, как люди культивируют почву для хорошего урожая. На это направлена и деятельность церкви, поэтому культура и религиозная вера имеют общую цель. Чтения прошли на различных площадках Сыктывкара и завершились парламентской встречей в Государственном совете республики. О разнообразии всех мероприятий, которые вошли в программу, рассказал секретарь епархиального управления Сыктывкарской епархии Русской Православной Церкви архимандрит Филипп.
Нынешний региональный этап отличается многообразием направлений, и в отличие от предыдущих, у нас 14 направлений регионального этапа. Это очень важно. И впервые у нас направление патриотического воспитания, что сейчас очень востребовано, актуально. Это физическая культура и спорт, что тоже сейчас очень востребовано и важно для воспитания здорового поколения. И, конечно, мы еще в направлении культуры, поскольку это тема нынешних чтений, впервые проводим лекцию-концерт культура Коми вчера, сегодня, завтра. Ну, особо мне хотелось бы сказать о направлении медицины, поскольку мне это близко. В этом году очень широко было представлено медицинское направление. И, конечно, вот вопросы, которые обсуждались, они были весьма актуальны. Но прежде всего это история медицины Коми-края, потому что мы с вами знаем, что, к сожалению, традиции клинической российской медицины, они утрачиваются. И не зная, что происходило до нас, мы разрушаем здравоохранение медицины. Поэтому важной задачей было подчеркнуть, что у нас богатая история медицины в Коми-крае. Этому было посвящено два доклада. Затем мы, конечно, обратились к теме абортов. И знаете, что сейчас широко обсуждается. И президент страны, и патриарх Московской Руси Кирилл, и глава республики Владимир Викторович говорят о том, что необходимо все-таки вывести аборты из частных медицинских учреждений и системы ОМС, потому что мы должны с чего-то начинать. И, конечно, духовная реабилитация участников военной операции и их семей. Мы подчеркнули, что и семьи тоже нуждаются в такой реабилитации, это очень важно. Ну и последний вопрос был связан с тем, что в этом году был принят закон о запрете смены пола, о трансгендерном переходе. И тоже тема очень сложная, но тем не менее она была освещена. Думаю, что воспитательный процесс в школах должен на это обращать особое внимание, потому что вот эта распущенность, которая пропагандируется везде, совершенно неопределенная половая идентификация, приводит к печальным последствиям, что недопустимо в нашей стране.
Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Программу к эфиру подготовили режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина, журналист Елдас Крепостина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!